15 часов московское время. В эфире программа «Персонально ваш». Я Айдар Ахмазиев. И сегодня в гостях журналист и писатель Александр Архангельский. Александр Николаевич, рад вас видеть.
Здравствуйте, Айдар. Спасибо, что позвали.
Да, у нас час прямого эфира впереди. Пишите вопросы, отправляйте реплики, если вы нас смотрите в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Нас можно слушать через приложение «Эхо» или на сайте «Эхо», традиционный круглосуточный аудиопоток, как на старом добром «Эхе Москвы». Ну а пока люди собираются, если позволите, короткая реклама. Это книжный магазин shop.diletant.media. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам. И сегодня топ-лот – это книга Андрея Молчанова. Начнем с Высоцкого. Или «Путешествие в Советский Союз». Герои романа, звезды советского кино, театра и литературы, представленные автором в реальной жизни, с их проблемами, разногласиями и творческими исканиями на закате советской эпохи. Какими были взаимоотношения творческой интеллигенции с властями и как повлияли представители культуры на страну, все это автор показывает на основе уникального опыта личного общения с широко известными актерами, режиссерами, писателями, а также высшими представителями властных структур. Вот так. Книга важная, чтобы взглянуть на то, что было, да, с разных ракурсов. Андрей Молчанов, «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в Советский Союз», shop.diletant.media. Александр Николаевич, мы еще сегодня с вами отправимся в путешествие в Советский Союз в связи с фильмом, который опубликовала команда Алексея Навального. Но вы знаете, вот новость буквально последних минут, наверное, тоже касается Навальных. Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Вы сейчас вот видите на экране эту обложку. Заслуженно, на ваш взгляд?
Ну, она, мне кажется, человек героического склада. Она пережила, ну, так же, как и мама Алексея Навального, личное горе, как некоторые общественные акты. Это очень разные вещи. Можно переживать, ну, бывает, да, семьи тандемы, а бывают семьи, которых пара – это и тандем, и любящие друг друга люди. Мне кажется, что это второй случай. Поэтому, да, и она заслужила и разговоров о ней как о человеке любящем, и как о человеке властном, то есть человеке действующем.
Это правда, да. Но вот что касается именно влияния, да, потому что формулировка влиятельных людей мира. Насколько, на ваш взгляд, сегодня Юлия Навальная, наверное, как лидер российской оппозиции, если нет, поправьте меня, влиятельна?
Ну, она не является лидером в том смысле, в каком являлся ее выдающийся покойный муж. Она должна до конца выйти из тени, если она собирается стать... Ну, как хорошо. Мы можем сказать, что Тихановская лидер белорусской оппозиции? Можем. Потому что она вышла окончательно из тени. Так надо. Это не вопрос ее желания или нежелания. Это ее роль, ее предназначение. Пока нет, но это вопрос времени. Характер для этого есть. Обаяние для этого есть. Интеллект для этого есть. Мужество проявленное есть. Все предпосылки имеются.
А что значит выйти из тени?
Ну, как сказать? Ну, хорошо, вот давайте про маму. Так понятней. Она кто? Она мама Алексея Навального. Это выдающийся результат, потому что, вообще-то говоря, такого сына родить и воспитать, и его брата, да, это мужество. Я, прежде всего, сейчас про мужество. Я сейчас не про политику, а про человеческое. Значит, женщина, которая смогла воспитать так своего сына, она мать. Она настоящая героическая мать. Является ли она самостоятельной фигурой? Нет, но потому что она и не стремится к этому. Хотя, когда понадобилось от нее проявить волю, когда ей не выдавали тело, когда нужно было определять, где будут все-таки похороны, на каких условиях, она повела себя не только как мать, но и как человек гражданский, то есть человек, исполняющий некоторые общественные миссии. Но политиком она быть не собирается, правда? Мы понимаем, что она выполнила эту миссию, ей этого достаточно, она ну, заслуживает восхищения, уважения, благодарности. Вот. Юлия Навальная, мне кажется, претендует на то, что, и так, я думаю, что семейный совет когда-то это определил, что она претендует на роль, ну, не преемницы, а, не знаю, как, княгиня Ольга, на нее переходит харизма мужа, да, и, но только я надеюсь, что она будет не такой жестокой, а будет просто твердой. Ну, русская традиция, как, кстати, многие восточные традиции, это парадокс, да, ведь не бывало американской женщины-президента, а на Востоке, который считается вовсе даже не либеральным, такое бывало, и Беназир Бхутто, и Красон Акино, и многие другие женщины, на которых, Индира Ганди, на которых переходила харизма отца, брата или мужа, они были выдающимися политическими субъектами. Хорошо ли, что надо, чтобы муж как бы передал харизму, это вопрос не мой, да, мне все равно. Мне кажется, что это вопрос про культурные основания, но мы про факты. Про факты, несомненно, что история предложила Юлии некоторую ролевую позицию. Пойдет ли она по этому пути до конца, и где этот конец, и нужен ли этот конец, или нужно оставаться там, где она есть, это вопрос не ко мне. Я только про то, что в ее характере есть черты волевые, в ее уме есть политические основания. Конечно, она пока не такого масштаба политик, как был ее покойный муж, но дайте ей шанс.
Это правда. И ведь если сравнивать, что ли, хотя как-то не хочется, с Алексеем Навальным, да, то у Юлии нет вот этого, некоторых спорных историй в ее бэкграунде, как это было в случае с Алексеем Навальным, что тоже, наверное, хорошо, да, для нее, как для политика.
Не знаю, вы знаете, политик тот-то иногда ошибается.
Ну это да, без ошибок никуда.
Это раз, два. Ведь ошибка бывает частичная. Например, там русские марши могли быть ошибкой политического позиционирования, но за этим стояла вещь демократическая. В конце концов, демократ – это не тот, кто стоит твердо только на своем, на своей позиции, но и признает чужие. Да, бывает черта, которую нельзя переходить, она бывает идеологическая, политическая, человеческая, но, как бы сказать, ну, нельзя вылущить чистый смысл из этого действия Алексея. Я не то чтобы за, ну и не то чтобы против. Мне кажется, что он ошибочно совершил некоторую ошибку, но за этой ошибкой стояли некоторые очень важные размышления о судьбе демократии в России, которые неоднозначны, не односторонние, многосторонние движения. Да, демократия – это трасса с многосторонним движением. Если вы хотите только в одну сторону, то это не демократия, а что-то другое.
Вы знаете, это ведь важный разговор, да, потому что вот даже в связи с этим сериалом «Предатели», который выпустила команда Навального, там рассказывается о деятелях 90-х годов. И вы знаете, вот те люди, которые тогда были причастны к системе и даже были причастны к становлению Владимира Путина, например, тот же Марат Гельман, который у нас в эфире «Живого гвоздя» появляется периодически, вот эти люди, их точки зрения тоже, их позиция тоже эволюционировала со временем. Это нормально? Вот
вообще
эти
нормально.
Люди могут сегодня быть на передовой в российской оппозиции?
Разные вещи. Это, мне кажется, разные вещи. Первое, могут ли люди менять свои взгляды? Да. Вопрос в том, конъюнктурные это перемены. Я сейчас не про конкретных перечисленных вами людей, а в целом. Да, нормально, человек растет, обстоятельства меняются, контекст меняется. В этом контексте проявляются новые смыслы в том, что тебе казалось неприемлемым или, наоборот, идеальным. Разумеется, за каждым человеком должен сохраняться шанс переменить позицию, особенно за политиком. Разумеется, да. Вот. Но очень важная вещь. Тебе как политику, тебе как общественному деятелю при перемене позиции хватило ума немножко помолчать, прежде чем поменять свои взгляды? Ну, набрать вдох. Мама говорила, да ты посчитай до пяти. Вот это вот посчитали ли они до пяти, прежде чем начать учить нас противоположному? Вот это важная вещь. А то, что, разумеется, люди могут иметь право на ошибку, право на работу над ошибками, исправление этих ошибок, пересмотр своих позиций. Вопрос только в том, они других винят в том, что нас соблазнили, сделали такими. Или они честно говорят, я ошибался. Но в тот момент, когда человек говорит, я ошибался, мне интересно, начиная с ним быть, разговаривать.
Ну, вы знаете, наверное, иногда быстрая реакция, публичная, да, осуждение, например, того, чем занимался человек, она важна. Вот, например, сегодня, если бы, условно, люди, которые причастны к становлению режима Владимира Путина, вышли и сказали, что они против этого режима сегодня, потому что, да, потому что это, потому что то, и мы не можем больше, то, наверное, это как раз-таки был бы такой мужественный достаточно шаг или нет? Или здесь тоже помолчать следовало бы этим людям, на ваш взгляд?
Ну, если они молчат, значит, они не до конца переменили свою позицию или переменили ее в таком внутреннем борении с самим собой, что это означает, что они перестали быть политиками. Политик молчащий, не набравший вдох и выдох, а замолчавший. Это не политик. Значит, это тоже нормально. Вообще не быть политиком – это тоже нормально. сегодня ситуация, когда приходится власть убеждать, что быть политиком – это хорошо, или даже, хотя как минимум нормально, но и не быть политиком – нормально. Это ответ некоторым либеральным, прежде всего, моим коллегам, потому что они требуют от всех, ну, чтобы ты был политиком, значит, будь всегда. Ну и что? Ну не всегда. Это чекисты бывают только в вечном состоянии здесь и сейчас. А политик нормально может уйти из этой профессии, он может стать другим. Нет, не вижу противоречий.
Ну хорошо, но вот сейчас будет речь не совсем о политиках, но все-таки о людях, которые приближены к власти. Это основатели Альфа-групп, да, с которых недавно совсем, это Фридман, Авен, с которых недавно сняли санкции, часть санкций Евросоюза. Это тоже вызвало споры, в том числе сторонники Алексея Навального раскритиковали решение, сказали, что они вообще-то не выступили публично против путинского режима, да, вот с них вы уже как-то преждевременно, видимо, сняли санкции. Вот здесь у вас есть какая-то позиция? Вот как к этому относиться? К такому это жест или это что-то другое?
Ну, во-первых, разные сторонники Навального заняли разную позицию. Были те, кто писал рекомендации Авину, если я правильно понимаю, Фридману, и об этом жалели, некоторые не жалели. Я к чему? К тому, что как политик может менять свои позиции, свои взгляды, свои принципы, но не менять свою собственную внутреннюю политику, да? не менять свой образ внутренний того будущего, к которому ты стремишься. Так и политические группы имеют право быть разнородными, противоречивыми, не сходиться во мнениях. И поэтому пускай... Это первый вопрос. Вы меня спрашиваете, нормально или нормально? Нормально, что они занимают разные позиции. Второе. Что я думаю про Авина и Фридмана, я про них мало что думаю, кроме того, что это талантливые люди, занимавшиеся своим делом в той мере, в какой они им умели заниматься, то есть не политикой, а бизнесом. Это второе. Заслуживают ли они санкций или нет, вопрос не ко мне, я не специалист. А вот про сами санкции могу сказать, что я здесь согласен скорее с теми, кто не санкции конкретно Фридмана и Авина, а в целом санкции, что они были выстроены наихудшим образом. После 22 года, то есть они били по тем, кто не сочувствовал режиму, они, в общем, позволяли режиму выживать, они позволяли действовать на рынках так, чтобы это было выгодно государству Российской Федерации, они действовали так, чтобы люди, которых, в принципе, готовы были бы переместиться в этой общественной иерархии в другую сторону, поменять свои позиции, они не спешили, потому что самое существенное, я не понимаю принципа санкций без судебной. Вот мне как бы объяснить? Я не то чтобы за или против решения, мне все равно. Мне ни сват, ни брат, ни тот, ни другой. Но то, что санкции принимаются бюрократическим путем, а суд чаще всего говорит, ну, они приняты бюрократическим путем, что мы можем сделать, это мне не нравится. Поэтому если суд честный, открытый, независимый, он исходит не из того, хороший или плохой Фридман и Авен, он исходит из того, что справедливо или несправедливо, по закону или не по закону применены санкции. Суд никогда не скажет, что санкции незаслуженные. Он скажет, что они формально не соответствуют принципам. Вот это мне нравится. Потому что я не борец за справедливость, я борец за формальную сторону. Давайте соблюдать формальные законы. Неприятные, приятные, годящиеся, негодящиеся. Но по формальным основаниям. Формальные основания должны быть прописаны. Если они не прописаны, то это произвол и тоталитаризм. Если они прописаны, то это судебная система несовершенная. У любой судебной системы в любую сторону могут быть отклонения. Но мы понимаем, где эти отклонения, в чем они заключаются. Поэтому, мне кажется, просто неправильно поставлен вопрос. Не вы его неправильно ставите, а дискуссия сама пошла в не ту сторону. Заслуживает ли Авен? Вот Чичваркин написал, что не заслуживают. А наоборот, там Мария Певчик считает, что заслуживают. Очень важно, что Чичваркин думает так, а Певчик иначе, но сама по себе проблема поставлена неверно. Не имеет значения, заслужили или не заслужили, имеет значение, есть основания законные, закон действует или нет. В данном случае слава суду, который принял решение, которое может быть оспорено, ну, давайте, но только судебная процедура. Не бюрократическая, не политическая, а судебная. Окей.
Угу. А помните, была дискуссия достаточно давно, да, и она продолжается, правда, не так громко. Сейчас это блокировка СМИ, российских СМИ в Европе. Вот сейчас я нахожусь в Германии, например, некоторые сайты там того же агентства «Спутника» прокремлевского я открыть не могу, потому что они заблокированы, судя по всему. Это же тоже решение не суда, это решение чиновников. Кто-то считает...
Да. Насколько я понимаю, опять же, я могу путать. Но я понимаю, что можно подать в суд и оспорить это решение.
Уже потом, уже потом. То
Уже
есть
потом.
сначала чиновник принимает решение, уже потом начинаются эти разбирательства. Просто вы знаете, есть такое мнение, что, собственно, демократия должна быть с кулаками, и вот в такое время, когда идет война, нужно принимать решение очень быстро. И да, здесь пренебрегают некоторыми инструментами демократии, так скажем, да, правовой системы, и принимают решения обычные чиновники. Вот действительно ли демократия может быть с такими кулаками?
Ну, понимаете, в чем дело? Если мы встанем на этот путь до конца, я про его опять, мы все время хотим получить чистый ответ. Чистый ответ в лаборатории. Но мы не в лаборатории. Мы в реальности с ее пылью, грязью, путаницей, нестерильным халатом, чем угодно. Да? Мы внутри мира, где бесконечные бактерии перемешиваются и дают катастрофический химический результат. Я сейчас заранее прошу прощения у просветителей, если я что-нибудь ляпнул не то, но вы понимаете, о чем я говорю. При этом совершенно очевидно, что спутниковские ресурсы не вызывают у меня никакой симпатии. Но опять же, речь не про мою симпатию или антипатию. Мы про то, что мир находится в ненормальном состоянии. Ненормальное состояние – это военный режим. Да, когда признан военный режим, разумеется, демократические институты страдают. Всегда. Это состояние не нормы. То, что мы описываем, как не норму. Наверное, возможно, быстрые решения. Но должна быть судебная дорожка для того, чтобы их оспорить. Во-вторых, как вам сказать? Понимаете, что дело? Вот некоторые военные, ну, так в личном общении, люди в погонах, объясняют, что уши резать приходится потому, что времени на раскачку нет, нужен мгновенный ответ, потому что от этого зависит судьбы погибших или не погибших. Можем арестовать, не можем арестовать. Поэтому приходится, увы, простите, дорогие друзья и братья и сестры, мы тут будем уши ваши резать и вам в рот запихивать. Я понимаю, конечно, что от того, что спутник закроется или наоборот, там будет заблокирована какая-нибудь, не знаю, Deutsche Welle. Я не знаю, что у нас тут заблокировано, и VPN пока работают. Но как бы объяснить? Ну, параллели все-таки есть. Вот где черта? Да? Хорошо, вот завтра возникнет ситуация, когда мы должны получить информацию о ядерном взрыве, и что мы будем резать уши, не будем. Я не хочу тебя просто задавать, я, слава богу, другой профессии. Но если мы начнем говорить, что уши резать в принципе можно, или кувалды использовать в принципе можно, мы попадем в ад. В ад я не хочу. Еще раз. Есть разница между живым человеком, который отрезает уши, и спутником, который его лишает права вещания, но это и то, и это ненормально. Ненормально. Ситуация может объяснять, да. Ситуация может объяснять, да, ненормально идет война. Не начинайте войны, если не хотите, чтобы спутник запрещали. Ну, это справедливо.
Ну а что делать с влиянием России? Вот сейчас перед выборами в Европарламент, вы знаете, здесь такая достаточно даже паника, что ли, в некотором роде, да, среди политиков европейских, что они не знают, что делать вот с тем влиянием, которое оказывает Россия. Это не только речь идет о каких-то, значит, там, своих ресурсах, да, речь идет о том, что некоторые депутаты там получают деньги от России, вероятно, или это компания по дезинформации в соцсетях, с которой очень тяжело бороться. Вот с этим что делать?
Ну, во-первых, не брать взятки. И разделить вопросы незаконного финансирования и вопросы морального климата. Это два разных вопроса. Если человек взял деньги в России или у какой-то другой страны под заказ на политическую деятельность, ну, это невозможно. А если это происходит, это, значит, вопрос к спецслужбам, что они не могут этому противостоять, значит, вы зря зарплату, дорогие, получаете. Вот, если вы не отлавливаете. Я сейчас не про иностранное влияние, не про иностранное финансирование конкретных людей, а я про политические партии. Если политическая партия получает финансирование иностранное, об этом не объявляет, она, конечно, должна быть оказаться вне закона. Что касается влияния. Ответ на влияние – влияние. Если вы боитесь чужого влияния, действуйте сильнее, энергичнее, умнее, талантливее. Если вы боитесь, что вас переиграют, то значит, что вы уже проиграли. От того, что вы просто уберете из потоков эти чужие сообщения, вы умеете противостоять. Ну, хорошо, как то, что сегодня, там, или вчера вечером появился Дуров со своим интервью. Интервью никакое. как интервью. Ведущий, ну, прямо скажем, что лучше бы он убрал у Путина, Мишустина. У него как-то это естественнее получается. Но...
Такер Карлсон, да.
Да, Дуров переиграл Карлсона на чем? На всем. Во-первых, на то, что он его заманил в консервативную часть Телеграма и что открыл Телеграм для огромного количества американских пользователей консервативного лагеря. Во-вторых, что он ассоциировал себя с Маском, а не с действующими политиками. То есть он встал на один психологический уровень с этим, со своим конкурентом. Маск может не догадываться, что Дуров его конкурент, но тем не менее тоже конкурент. Вот, поэтому пиаровский это переигрыш. Что можно было сделать? Можно было, как предшественники Маска, я опять же, не, честно вот говорю, не про тех, кому не симпатичен, а про тех, кто реально действует. Маск был прав, когда открыл Трампу его аккаунт. Не потому что я хочу Трампу победы, я не хочу Трампу победы, но я хочу, чтобы действовали законы, а не понятия. Потому что там, где законы, они могут нарушаться, они могут неверно трактоваться, но они есть. А там, где законов нет, там побеждает понятие. Но там, где побеждает понятие, рано или поздно победит беспредел. То есть мир без понятий. Это такая логика. Поэтому вот как Дуров действует хорошо, а как запрещающие не, и боящиеся, что не переиграют спутник структуры, плохо просто потому, что играйте сильнее, финансируйте больше, нанимайте лучших людей, давайте хорошую технику. В конце концов, ну давайте прямо скажем, там у «Живого гвоздя» и в целом у сети всех радиопередач, которые входят в этот бренд, шансов почти не было. Вас загнали в угол, вы из этого угла могли в этом углу начать требовать запретить все, что не вы. Вместо этого вы просто стали переигрывать. И мне кажется, что это и есть единственный возможный путь.
Просто в периоды нестабильности в мире, да, люди ищут каких-то конкретных ответов. Сильные руки, например, если уж так хотите, да. И демократия хочу, здесь
я
в этом...
Я видел, спасибо. Что? Руки не хочу. Вы говорите, если хотите, сильной руки нет.
Нет, я не конкретно про вас, да. И поэтому как бы демократии здесь проигрывают. Они же не могут так быстро и так легко предложить стабильность. То есть демократия – это всегда это бюрократия, да, и это решение, которое там, проекты всяких законов, которые проходят через несколько этапов, через парламент и так далее. В отличие от автократий, которые могут очень быстро предложить какое-то, в том числе, эффективное решение. И здесь, может быть, просто у демократии нет инструментов борьбы, таких, которые были бы равносильны тем, что предпринимают автократии сегодня. В этом же проблема, наверное, основная.
Вот так, проблема для того, чтобы мы их решали, люди либо уходили. Вот я, например, не могу решить эту проблему, я и не пытаюсь стать руководителем медиа, правда? Значит, если ты сказал, что я понимаю, как им руководить, ты сказал, я буду играть сильнее. В условиях демократии я придумаю механизмы, которые позволят мне переиграть автократию. Да, демократия проигрывает на другом, она проигрывает на том же, на чем и выигрывает. Она проигрывает на том, что у нее короткое дыхание. Она бежит, бегун на короткие дистанции, потому что, в отличие от автократии, тем более тоталитарных систем, которые нуждаются в бесконечном продлении времени и получают его. Если я задумываю проект на 20 лет, ну, например, в 2004, кажется, году я прочитал книжку «Проект Россия». Я идиот, я похихикал, я понял, что этого быть не может. Но я не учел, что это расчет на 20 лет, которые пройдут. И 20 лет Россия превращена в закрытую крепость, осажденную, это автаркия. А там это написано как проект. Это было невозможно в демократии бы, потому что 4 года, плюс еще 4, может, еще плюс 2. За 10 лет ты страну не переделаешь. Ты можешь ее видоизменить, но не переделаешь. А здесь да. Но ровно на этом демократии выигрывают. Они обновляют дыхание, они обновляют людей, они строятся на том, что никто не может остаться до конца. И в этом смысле они оживляют свой пейзаж. А автократии в долгую мыслят, в долгую работают, переигрывают, но и проигрывают на этом же. Они отстают, они погружаются в дряхлость, они стареют, внутренне. И это неизбежный закон, поэтому что лучше, что хуже, ну я выбираю все несовершенства демократии просто потому, что все остальное еще хуже.
Да. Ну хорошо, давайте вернемся к команде Навального и к этому сериалу «Предатели». Такое громкое, достаточно яркое название. Своевременная дискуссия, на ваш взгляд?
Ну, любая дискуссия своевременна, кроме дискуссии, которая дискредитирует в глазах своих же сторонников вообще всех. То есть, грубо говоря, выйти и сказать, демократия ужасна, потому что, ну а что, действительно ужасно. Ну так давайте мы не будем на этом замыкаться, мы скажем, что в ней есть положительные стороны. Так? Вот. Поэтому спорить хорошо, спорить по делу еще лучше, спорить не по делу ужасно. Просто потому что это развеивает, рассредотачивает интеллектуальную среду, и вместо того, чтобы спорить о будущем, мы начинаем спорить о прошлом, причем о прошлом, пересказанном плохими журналистскими методами.
Что вы имеете в виду, раскройте? Про плохие журналистские методы и так далее.
Посмотрел...
Вот как, на ваш взгляд, сделан этот сериал? Да?
Сериал, ну, первый, я посмотрел только первую серию, ну... Про нее, про эту работу довольно справедливо написали разные люди, от Александра, причем сочувствующие, и гораздо больше, наверное, видимо, сочувствующие, чем я, Кирилл Рогов, Александр Морозов и многие другие. Но это, смотрите, это, с одной стороны, вполне понятный жесткий агитпроп, и люди, которые этот сериал делали, не сомневались в том, что они прорубают себе дорогу к массовому зрителю методами, похожими на методы создателей «Анатомии протеста». Я имею в виду монтажные ходы, эмоциональное вовлечение, уровень глубины и так далее и тому подобное. Не то, что вот мы сейчас с вами разговариваем, мы рассчитываем на тех, кто какие-то книжки читали и так далее. А это расчет на тех, кто никто, даже к Зыгоре про 96-й год, и то не читали, хотя не самая совершенная книжка, у Зыгоря есть получше. Вот. Ну, как сказать, я могу... Опять, к какой дорожке пойти? Если про продукт как произведение, что называется, телевизионных искусств, то это топорная работа. Текст чудовищный, интонации злобно-мелочные, но это и есть топорная работа, в том смысле, что это топор. Это не бритва, которая защищает пушкинское перо, а это... натуральный топор, топор, прорубающий информационный заслон. Но мы знаем, что ты с третьей стороны, что бывает, когда ты прорубаешь что-нибудь. Ну, можно тебе дамбу прорубить. И что хлынет в этот простор? Я бы сказал так, что хлынет газета «Искра», а не Владимир Сергеевич Соловьев или кто-нибудь, и не Навальный. Вот смотрите, Навальный был разным в разные времена, как человек. Я сейчас про личность, да, я сейчас не про... Уже про политика поздно, потому что, ну, это все ушло в историю, а личность осталась. Это человек, который способен был меняться, мы с вами сегодня об этом говорили. Это человек, который способен был не только быть мужественным, но и добрым, а при этом жестким и мстительным. Идеальное сочетание для политика, да, то есть быть, с одной стороны, очень жестким, с другой стороны, уметь подняться над местью, подняться над обидой, подняться над испытанием, посмотреть в глаза вечности. Многие смеялись и возмущались, и осуждали его решение вернуться. Но оно было решением политика. Над ним смеются те, кто не понимает, что политика – это действие в рамках возможного. Возможно ли было получить власть? Нет. Можно ли было противостоять этой власти? Да. Каким способом? Пожертвовав собой, сохраняя некоторые до поры до времени шанс выжить. Но рискуя, ставя на кон свою жизнь, и заставляя думать о себе. А самое существенное – не боясь высказывать мнение, которое, а, противоречит тому, что ты говорил раньше, б, полностью расходится с тем, что говорит твое окружение. Потому что его почти религиозные проповеди, в которые превращались его последние слова, это разговор на языке, непонятным, недоступным и почти враждебным части окружения. Подняться над своим окружением – это тоже одно, и повести его за собой, предложить оферту. Дорогие друзья, хотите быть со мной? Поднимайтесь вверх. Это очень важно. Мне кажется, что это по-человечески тоже очень, очень, очень красиво и жертвенно. Проиграл он или не выиграл? Или выиграл? И проиграл, и выиграл. Морально победил, потому что он сделал то, чего было невозможно сделать. Проиграл, потому что условий для этого не было. Вот что касается кино, то это как топорная работа, пробивающая брешь в информационном поле для следующего поколения, которое ничего не знает про 90-е годы и левеет на глазах. Это, с точки зрения, наверное, политики, правильное решение. К счастью, я могу себе позволить этим не заниматься и оценивать это с точки зрения производства, то есть текста, то есть высказывания, то есть смысла, то есть глубины. Это пустота. возведенная степень, озлобленная пустота. Но с точки зрения политического позиционирования, наверное, это выигрышная история.
Клин клином, да, потому что если бы, например, передо мной поставили задачу контрпропаганду какую-то организовать, то, наверное, это выглядело бы, ну, примерно так.
Это контрпропаганда в чистом виде, это методы, повторюсь, анатомии протеста, перенесенные в эту нашу сферу. Я бы делать не стал, потому что, ну, даже не только из-за взглядов, а просто я так не умею. Но если она умеет, значит, ну что, наверное, ну, посмотрим на результат. Сколько людей будет привлечено.
Да, хорошо. Безотносительно к этому фильму, скажите, а стоит ли искать ответы вот сегодня на то, почему Россия такая, какая она есть сейчас, в 90-х годах?
Ну, ответы всегда надо искать. Главное, чтобы были вопросы. Если нет вопросов, то нет и ответа. И ответы эти текучие. То есть в одну эпоху это будет один ответ, потому что одним ракурсом поворачивается к нам реальность. В другие эпохи это будет другой ответ, другим ракурсом поворачивается к нам реальность. С какой стороны Луны мы ее наблюдаем, с теневой или с освещенной? Это тоже огромное различие. Но рефлексия по поводу 90-х, конечно, очень полезна. Я, повторюсь, мне не очень нравится книжка Зыгаря про 96-й год, но она полезна в том смысле, что она ставит вопрос. Дальше я могу считать, что с материалом он обошелся прихотливо, но это мои проблемы, это не его проблемы, не проблемы его другой части его аудитории. Вот. И рефлексия, не, повторюсь, не пропагандистские уловки, лево, шаг вправо, расстрел, а именно рефлексия, невероятно важная вещь. В чем ошиблись? В чем были правы? Были ли правы хоть в чем-нибудь? Почему привело к такому результату? Были ли варианты, при которых были альтернативы, и какие, и когда, и насколько они были реальными? Это все очень важно обсуждать, несомненно. И в этом смысле, наверное, полезно, что вышел Певчик, потому что это тоже один из ракурсов. Проблема существует, пока о ней говорят. Поэтому, как бы ни говорили, худо ли, бедно ли, пропагандистский или антипропагандистский, прорыв к теме происходит. А дальше начинается более глубокое размышление.
Ну вот скажите, Путин сегодняшний, это все-таки на 100% результат 90-х годов? Вот он там вылупился, извините, да, в 99-м. И, собственно, вот такой, какой он есть сегодня. Просто мы его такой видели публично, полностью, в полном обличии. Или все-таки здесь существенную роль сыграла случайность, как это все развивалось на протяжении этих лет правления, этого времени правления Владимира Путина?
Ну, у нас сколько часов сейчас в нашем с вами распоряжении?
Да. Да. Если именно кратко, в это и утыкается, это правда. Тут
очень... Проблема в том, что если это всерьез рассматривать, то мы даже будем поговорить о том, можно ли было избежать Чеченской войны первой или нельзя. И сейчас я не утверждаю ни того, ни другого, я просто говорю, какая проблема перед нами будет вставать. Можно ли было избежать 93-го года с его катастрофой? Катастрофой, вопрос, я сторонник силового подавления в этот момент, но это катастрофа. Когда ты доводишь до ситуации, когда нужно выбирать насилие или мир, ты довел до дела до катастрофы. А когда ты эту катастрофу запускаешь, как, поскольку выбор между жизнью и смертью всегда в пользу жизни, пускай угасающий, вот ты запускаешь другие механизмы. Ты возвращаешь спецслужбы во власть, просто потому что если ты на них опираешься, то как же ты не вернешь их? И поскольку ты видишь, что эта корпорация в наименьшей степени сгнила, ты начинаешь доверять ей все больше. В итоге узкая дорожка, Ельцин, к которому я, наверное, отношусь уж точно лучше, чем Певчих, выбирает из людей в погонах своего преемника. Выбирает у него Примаков, который... Понятно, кто, а не только журналист. У него Степашин, у него Путин. И эта узкая дорожка. Дальше мы... Вопрос, где мы остановимся? Давайте тогда пойдем Адама и Еву смотреть. Как нужно ли было есть яблоки? А съев яблоки, нужно ли было говорить, что ты Бог, дал мне его, ее, и она дала мне есть. То есть ты, в конце концов, ты виноват, что я яблоко съел. Ну, мы дойдем далеко. Вот такого...
Этим же Владимир Путин занимается как раз. Да. Рюриковичи, печенеги и так далее.
Печенеги, этого интересует. Вот, поэтому вопрос. Был ли Путин предопределен? Предпосылки были, я бы сказал так. Да? Ничего предопределенного в этой истории нет. есть мощные предпосылки. Бывает точка невозврата, это другой разговор, когда уже мы приняли некоторое решение, мы совершаем целый ряд действий, и эти действия в конечном счете делают путь наш необратимым. Мы пришли в точку, из которой уже не развернешься. Но был ли этот безальтернативным? Нет. Но не мне это говорить, потому что я ошибался, я не прозрел, не занял жесткую позицию. Я до последнего считал, до года, наверное, до 18-го, что еще что-то можно развернуть. Ну, это вопрос.
А
уже...
что стало вот этой точкой невозврата для вас? Когда вы поняли, что это уже невозможно вернуть?
Ну, жизнь никогда не будет прежней. Это 2014 год. Это выбор цивилизационный, да, между Сочинской Олимпиадой и Крымом в пользу Крыма. Потому что, да, в Сочинской Олимпиаде, в ее нарративе присутствовало имперское начало, но оно было сочеталось с универсальным. И, ну, по крайней мере, это была такая попытка создать портрет России для всего мира, как она могла бы быть, если бы захотела. Но мы выбрали другой путь. И это, мне кажется, что точка невозврата, если мы говорим как политологи. Но я не политолог. Поэтому я могу говорить что угодно. Я вижу, что точка совсем уже, вот когда даже разговаривать стало бесполезно. То есть, ну, давайте так. У вас идет матч. Вы проигрываете со счетом 3-3, у вас остается 15 минут. И эти 15 минут тянутся бесконечно долго. Это период между 14 и 18. Уже понятно, что проиграна игра, но есть еще какая-то вероятность, что вдруг куда-то развернется. Но когда... она не разворачивается. Мне кажется, что Конституция стала окончательно. То есть уже вот все. Дальше нет вариантов. Новая Конституция с вечным сроком. Вот. Ну, а дальше, сами понимаете, что как результат этого...
Конституция – это 20-й год, а 18-й... Почему 18-й?
Назвали эту дату. Ну, это вопрос мой личный, когда до меня просто дошло, что...
Все то мои... есть это не связано с глобальным событием?
Нет, нет, это мои личные иллюзии. Они, не то, они кончились, я повторюсь, несколькими годами раньше, но была еще одна, последняя. Или когда ты уже вляпался, да, ну, не знаю, ты наступил в бетон. И бетон у тебя застывает, ты уже двигаться-то не можешь, но все думаешь, сейчас мы сейчас его вот расшатаем, этот бетон, вот, вырвем ногу, ну, оставим ботинок, бог с ним, без ботинка выскочим. А вдруг выясняется, что бетон окаменел, и двигаться дальше тебе не получится. Но это просто вопрос моих личных вопросов к самому себе.
На ваш взгляд, почему был сделан выбор в пользу Путина и подобных в конце 90-х? Чем это обусловлено? Как вы это видите?
Ну, во-первых, мне кажется, что из трех кандидатов, которые рассматривались, он был наиболее подходящим для тех, кто выбирал. Не для меня, не для страны, не для самого Путина, не для будущего, а для тех, кто выбирал. Почему? Потому что он казался управляемым, при этом довольно жестким. Это очень редкое сочетание, когда человек очень жесток и при этом управляемый. Слово умеет держать. И как мы видим, слова, которые он дал, ну, почти все были... сдержанные. Вот. С третьей стороны, это гарантии в том числе и безопасности, и гарантии старым элитам.
Давайте просто поясним, вы имеете в виду те слова, те обещания, которые он дал вот старым элитам, как раз семье, Ельцину и так далее, да, они в целом вообще все, что он говорил, да?
Нет, там сомнительно. Я конкретно говорю, просто по пунктам. Второе, он был безэмоциональным в момент принятия решений. Нужно победить во второй чеченской, там, в третьей чеченской войне, значит, будем побеждать любой ценой. Он был молод, это очень важно. Ему не было 50, когда он стал во главе страны. Это, ну, это часто связывают, с этим часто связывают старики свои надежды. Мы понимаем, да, что когда элиты стареют, ну, два пути. Один – держаться до конца, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Это путь Америки, потому что когда один старый маразматик и сумасшедший начинает бороться, не менее старый, за власть, и молодые никуда не подойдут на пушечный выстрел. Это одна история. Здесь вам было продемонстрировано, что мы можем делать ставку на следующих, мы омолаживаем, даем шанс стране. Вот, ну, прагматически понимаю, по-человечески не очень, но никого не сужу, потому что сам заблуждался.
А те люди, которые фигурируют в этой первой серии сериала команды Навального, это Березовский, это, собственно, сам Ельцин, да, и там звучат такие слова, как коррупционеры. Скажите, вот вам они на тот момент такими казались? Сейчас вы как-то изменили к ним отношение?
Ну, что значит коррупционер применительно к Борису Абрамовичу? Это как-то сладкий сон золотой. Человек решал вопросы конкретные. Так, одна оговорка. Люди, о которых идет речь, выдающиеся. Но выдающиеся и моральные – это не одно и то же. Поэтому коррупционер применительно к Борису Абрамовичу Березовскому – это похвала. Ну, мягко, очень мягко сказано. Но человек, который акционировал полстраны, ну, это коррупционер или это что-то вообще другого типа деятель?
Что касается... Ну, один говорит, что это просто номенклатура. Это не коррупция, он говорит, тут стопроцентный номенклатурщик, вот пишет Андрей Мальгин.
Березовский?
Нет, он пишет про Ельцина, так? Но нет, все, да, что мы, там происходило...
Мы говорим сейчас про Березовского конкретно. Да? Конкретно про Березовского коррупционер – это слишком мягко. Что касается Ельцина, то это номенклатура, разумеется. Да? Мы понимаем, что Ельцин не про деньги как таковые. Да? Для него деньги были всегда инструментом управления, не страстью. Он не то чтобы их любил, да? Ему было все равно. Но условия для того, чтобы управлять, он создавал вполне, я думаю, что политически осознанно. Вот, поэтому, ну что, как можно сказать, что значит коррупция? Ну, коррупция, да, коррупция была. Но не в этом проблема. Главная проблема – это сопровождающая проблема. Это механизмы. Ну, понятное дело, что когда вы садитесь в машину, вы проверяете тормоза. И совершенно ясно, что если у вас тормоза не работают, ехать невозможно. Поэтому вы сначала проверяете не руль, зажигание, не зажигание вы проверяете, все-таки правда, там дворники или что-нибудь, и подогрев сидений. А вы сначала проверяете, работают ли тормоза и включается ли мотор. Вот это то, с чего начали. Все остальное это ужасно, но это второй ряд, а не первый. Поэтому была ли коррупция? Была. Была ли она главенствующей в период первоначального накопления капитала? Это не всегда. Осуждаю ли я тех, кто был коррупционером? Да. Можно ли было что-то изменить и сделать людей не коррупционерами? Не вижу вариантов. Боюсь, что это было предопределено самим устройством капитализма глобального.
А, даже так.
Ну, а как? Капитализм должен сформироваться. Я сейчас не опять. Получается, что я капитализм там оправдываю, говорю, что это нормально. Это ненормально. Но что является чем? Что производное, а что первичное? Первичное устройство накопления капитала, оно везде происходит примерно одинаково, только люди потом сделают так, чтобы второй раз по второму, по третьему, по четвертому, по пятому кругу не нужно было разрушать и создавать, разрушать и создавать. Вот. Это не... Ну, я сторонник Transparency International. Да, я не знаю, сейчас она кто, эта организация. Там можно ее теперь упоминать, нельзя, я просто не слежу за этим.
Там есть некоторые ярлыки, да, может быть, она нежелательная или иностранный агент.
Вот, короче, мы имеем в виду хорошую, транспарентную интернациональную компанию, которая следует коррупцию. Она профессионально делает свою работу, и молодцы. Ну и можно просто к этим материалам обратиться. Но решения принимались не коррупционно. То есть опять Березовский потом изображал из себя создателя ельцинского режима. И создателя путинского режима тоже из себя изображал. Так это или не так? Ну мы сейчас опять, сколько часов у нас в запасе? Можем по пунктам.
Да. Вы знаете, еще Марат Гельман, он у нас в эфире как-то говорил, что тогда мы думали, что демократия – это когда во власти демократы.
Ну, Марат, может быть, так и думал.
Можно ли было как-то иначе поступить, учитывая возвращение, угрозу возвращения коммунистической системы, да, так скажем, коммунистов во власть? Вот, может быть, и не было вариантов?
Слушайте, смотрите, что касается 96-го года. Если бы коммунисты реально хотели выиграть выборы, они бы их реально выиграли. Для этого были все условия. Большинство губернаторов коммунистически настроены, не любящие ни Ельцина, ни демократию, ни Москву, тем более. Поэтому фальсификации были, не были, где-то были, где-то не были. Но при желании, если была дана системная команда, и было ясно, что Зюганов хочет выиграть выборы, а КПРФ хочет прийти к власти, ну, победили бы. У меня никаких сомнений в этом нет. Просто получить в 96-м году коммунистов, победивших во власти, это означает получить коллапс экономический, и с этим надо что-то делать. Ну, понимаете, что все дело? Там, условно говоря, там, сейчас, когда мы рассуждаем там, о всякого рода мобилизационной экономике, ну, мы же должны, если мы честные люди, думать про то, что чем мы будем замещать доходы, выпавшие на долю населения, не получавшие этих доходов никогда. Вот мы все завершим, мы все закончим, мы все сделаем хорошо, красиво. Чем вы заместите эти сверхдоходы, не сверхдоходы, а просто нормальные человеческие доходы, которые получают регионы, до которых деньги просто не доплывали? Это вопрос, на который придется отвечать. Так и здесь. Я думаю, что они боялись этой победы. Повторюсь, при желании, надавив, можно было получить в свою пользу решение.
Извините, они хотели, коммунисты, в тот момент вернуть все обратно, вот к плановой экономике тогда, к концу 80-х или как? Потому
Нет,
что
они...
это и рыночная экономика, да, собственно, как мы видим это на
Она
примере.
слабенькая была, понимаете, что рыночный у вас в 91 году запускаются, если не считать кооперативы Горбачевские, а рынок как таковой, со всеми его, повторюсь, ужасными издержками и всеми его преимуществами, начинается с рубежа 91-92 годов, когда запускаются рыночные реформы, хорошие, плохие, правильно проведенные, неправильно, но реальные. То есть у вас 92-й, 93-й, 94-й, 95-й, 5 лет. Неполные 5 лет, и еще юго-восточный кризис. Опять, я сейчас говорю так, может быть, воспринято, что я оправдываю или осуждаю. Я не оправдываю, не осуждаю, я описываю. Не потому, что коммунисты своротили бы голову экономике в 96-м году, а просто по объективным причинам они столкнулись бы с теми проблемами дефолта, например, которыми столкнулся Ельцин. И эту головную боль, и этот вихрь, который неизбежно поднимается, когда у тебя опадает здание и поднимается пыль, да, Зюганов, мне кажется, боялся. Повторюсь, у меня полное ощущение, что при малейшем желании победить он мог. И сфальсифицировать пользу власти при губернаторах-коммунистах, если бы они заняли единую позицию, было бы очень и очень тяжело.
Хорошо, ну и последний вопрос по этой теме. Что касается России будущего, потому что создатели этого сериала, я так понимаю, да, они об этом рассказывают, потому что считают, что нужно подготовиться вот к некоторым переменам в будущем, и нужно изучить опыт прошлого. А вот этот опыт прошлого, он поможет в случае перемен в России сегодняшней? Ведь это абсолютно ситуации разного плана.
Ну, такая проработка точно не поможет. Еще раз говорю, что это вполне политически современный, сиюминутный документ, где прошлое используется в качестве инструментария для создания картины дня, сегодняшней и завтрашней.
А непонятна цель. А зачем? А какую картину дня они этим хотят создать?
Ну, были плохие, потом пришли еще худшие, мы придем и будем хорошие, мы не повторим эти ошибки, потому что мы боремся с коррупцией. Я сейчас огрубляю, но примерно так же, как автор этого фильма огрубляет 90-е годы. Вот я методы, использованные применительно к описанию 90-х, использовал при описании этого фильма. Разумеется, там все сложнее, разумеется, там все тоньше, талантливее, но результат такой. Поэтому это для меня не имеет никакого отношения к познанию прошлого, имеет отношение к моделированию будущего. Программирование, я бы даже сказал, парапсихологическому программированию, даю установку, как говорил один известный, считаю до 33 и давал установку, это был Кашпировский. Ну, и я могу сколько угодно иронизировать, но так устроено большинство политических документов. Это про то, как работать с массовым сознанием. Другое дело, что у меня ощущение, что не достучаться до массового сознания, потому что 90-е годы волнуют уже не очень.
Вот что касается массового сознания, это же важный вопрос. Вы знаете, мы много говорим о поведении элит, экономических, политических, иногда это одно и то же. Почти не уделяем внимания, не люблю это слово, но рядовым людям. Вот можно ли назвать их роль в событиях 90-х значимым, или все-таки они были скорее ведомыми в той ситуации?
Смотря какие поколения, где живут, что смотрят, что читают. Это уже пошла социология, которой я не занимаюсь, но про которую я просто читал книжки чужие. Например, есть замечательные исследования телесмотрения в деревнях. Там телевизор смотрят иначе, чем говоря, в городах. По-другому считывают месседжи, по-другому воспринимают. Более того, я вам скажу, в 60-е годы на северах сохранялись говоры. Почему? Почему они начали разрушаться? Появился телевизор. До 60-х. Радио у каждого в деревне работало, на северах. Но эту тарелку не слушали, потому что она была непонятная. Артикуляция другая. Когда вы на слух воспринимаете, просто не считывали. Люди, висела тарелка, была болела что-то, как, примерно как музыка. Слушайте свои, значит, внимательно. Потом появился телевизор, появилась дополнительная артикуляция. И люди начали понимать эти слова. И говоры начали разрушаться мгновенно. Это про то, что знаем мы не знаем. Что-то знаем, что-то нет. Но совершенно очевидно, что люди... Вопрос не тем, кем они, не в том, кем они были, потому что всегда человек субъективен, и всегда он субъект, а не объект. Но они ощущали себя объектом. Вот, понимаете, они не были объектом, но ощущали себя объектом. И в старших поколениях, это чем старше поколение, тем больше это было, тем более остро это было. Моя мама, я просто помню ее, не могла понять, как устроен этот современный мир, и не хотела. Наверное, если бы хотела бы, поняла бы. Но ей было это все чужое, она прожила другую жизнь. Она воспринимала это как разрушение привычного, не как даже противоречивый трагический опыт создания будущего. Единственное, что ее примиряло с жизнью, это то, что внуки, кажется, вроде были довольны. Вот. И она в этом смысле нормальный представитель вот этого большинства, которое, не, повторюсь, человек – это субъект истории, не объект. Ради него все происходит, ради него происходит история. Но ощущает себя человек часто объектом. Мама ощущала себя объектом манипуляции у всех этих Гайдара Чубайсов, которых она не любила, потому что не могла понять, в отличие от меня, к которым я к ним относился и отношусь с большим уважением при всех оговорках в нормальном политическом слое, не бывает без оговорок. Вот. Но я очень хорошо понимаю, я видел, как переживают те, кто смотрит на мир принципиально иначе. И это демократия семейного уровня. В семье должны быть, могут быть люди левые, правые, никак и мыслящие, и их взаимодействие, их разговор важнее подчас, чем процессы, происходящие в объективном пространстве.
Да, да. Понимаю, о чем вы говорите. И вы знаете, а вот сегодня россияне, на ваш взгляд, ощущают себя объектом или субъектом, учитывая, что государство так и тянет их вот участвовать в войне, да, с оружием в руках кто-то, другие, значит, пишут доносы, кто-то еще активно поддерживает как-то иначе, акции всякие проводят в поддержку войны в Украине. Вот здесь, в данном случае, это объект или субъект? Вот как люди себя ощущают, на ваш взгляд?
Ну, разные люди в разных местах по-разному. Давайте выделим первое. Крупные города – это одна история. Маленькие города – это другая история. Меньше 100 тысяч – это третья история. Центральноевропейская часть – это одна история. Азиатская часть – другая. И так далее, и тому подобное. Мы, понимаете, в чем все дело? Мы живем в мире, где нет никакого большинства, а есть конгломерат меньшинств. Вот люди по одному параметру понимают, что они соотносятся друг с другом. По другим параметрам они вообще полностью расходятся. Просто для понимания. До 22 года в Швейцарии, не в Чеченской республике, до 40% населения поддерживало Путина. Вопрос, почему Путин не побеждал на выборах в Швейцарии? Ну, во-первых, его не выдвигали. А во-вторых, если бы по другим параметрам они сходились бы, может быть, и победил бы кто-нибудь из сочувствующих. Но поскольку это был один пункт, в одном пункте они сходили, во всех остальных они расходились. Так устроено современное общество, как мне кажется. Оно принимает и не принимает происходящее по-разному, в зависимости от того, где живет, сколько получает, каковы перспективы. Поэтому мы не получим никогда средний по больнице. То есть мы получим, но это ничего нам не даст. Огромное количество людей, повторюсь, получило наконец-то доступ к деньгам. Трагический доступ, но оно получило. Мы можем как сколько угодно это осуждать, но мы не можем это не замечать. Другие люди лишились всего, и этих людей не меньше, наверное, чем часть людей этих уехала, особенно после сентября прошлого года. И кого больше? Я не знаю, у нас, когда ситуация такого уровня катастрофизма, как здесь и сейчас, ну, социология большая не работает. Ну, работает как-то, методом догадок, методом подсчета числа отказов респондентов отвечать на вопросы, но не прямым образом. Мы имеем примерную картину. Поэтому я могу опираться только на свой опыт поездок. Все сложнее, чем хочется. Точнее бы так, все сложнее, чем кажется, все сложнее, чем хочется. И это не в том смысле, что все сложно, да? А в том смысле, что люди сложнее, чем было бы полезно для будущего. Вот в этом смысле люди, которым адресуется Певчих, более удобно для строительства чего угодно, включая демократию. Но таких людей я что-то встречаю мало.
Вы знаете, вы же в России находитесь и да. проводите публичные лекции, в том числе, да, я видел в Санкт-Петербурге, недавно такая была. Чувствуете ли вы изменения в российском обществе, в российской жизни? Я понимаю, что это не репрезентативно абсолютно, да, но вот вы, как человек, живущий сейчас в России, что, какие изменения вы чувствуете?
Я чувствую, что людям нужно чувство плеча. Нужно чувство плеча. Тут как-то один из моих коллег, живущих на Западе, написал, что не имеет значения, где жить, потому что для понимания это все равно. Можно понимать, сидя в кабинете в Кремле, а можно не понимать, сидя в метро и едучи с работы на работу. И он прав. Для понимания не имеет значения, где ты находишься. Понять – это неправда, что там уехавшие не понимают, что происходит, понимают. Пережить – тоже возможно, но для этого нужны какие-то глубины эмоциональные. Я бы, наверное, если бы я уехал, эмоционально бы потерял связь довольно быстро. То есть я бы мыслить продолжал, а переживать нет. Когда ты приезжаешь куда-то, ты не понимаешь, ты ощущаешь. Понимаете, я не знаю, могу ли я это объяснить внятно. Понимаешь ты примерно так же, как понимал в любой точке мира. Ощущаешь ты принципиально иначе. Ты ощущаешь это дыхание, ты ощущаешь эти эмоции, ты ощущаешь этих людей, как людей, которые... Ты задаешь себе вопрос, а зачем они пришли? Они пришли узнать что-нибудь про то, о чем ты рассказываешь, или для того, чтобы через тебя соединиться друг с другом, почувствовать плечо, выйти из тупика? То есть это скорее психологическая работа, чем интеллектуальная. Нет, опять, почему чем? И психологическая, и интеллектуальная. И в разных точках по-разному, но люди ходят, повторюсь, не для того, чтобы получить заряд там, политической бодрости или, наоборот, полного разочарования в происходящем, или для того, чтобы подпитаться какими-нибудь свежими политическими идеями. Они вообще не за политикой приходят. Они приходят для того, чтобы выжить. Выжить – это очень важно. Интернет, мне кажется, работает плохо, правильно я понимаю?
Нет, все в порядке, да. Я просто очарован тем, как это точно сказано, понимаете? Действительно, вот что ли, какое-то свежее дыхание нужно, да? Я, правда, достаточно давно уже не был в России, но когда там был и когда шла война, это ощущалось, вот эта потребность в чем-то таком. Хорошо, вы знаете, я тут...
Айдар, вы исчезаете.
Так. Слышно
теперь,
ли меня?
Теперь я слышу вас, да. Теперь я вас слышу.
Да, мы вас слышали все это время хорошо. Да, видимо, какие-то неполадки со связью. Александр Николаевич, вот еще один вопрос к концу. У нас уже подходит эфир к завершению. В РГГУ, вы знаете, создали школу, которую возглавит Александр Дугин, небезызвестный правый, мягко говоря, философ. И эту школу назвали именем Ивана Ильина, который... приветствовал приход Гитлера к власти в 30-х годах прошлого века, ну и все вот с этим связанное. Что это такое? Почему Иван Ильин? Почему сейчас? Это как? Это вот то... Это что? Сложно это даже как-то комментировать и воспринимать, вы знаете?
Ну, нет, мне кажется, что нам довольно просто, опять же, сколько часов у нас есть в запасе? 2 минуты, сейчас изложим. Первое. Ильин сложнее, чем кажется и чем хочется. Я не поклонник Ильина, никогда не был и всегда относился критически, но нужно понимать, что все-таки его симпатии к фашизму – это общее место в эпохе. Ну, например, там Мережковский и Гиппиус сочувствовали Муссолини. Эзра Паунд сочувствовал Муссолини. Это вопрос, там, ошибались они? Ошибались, но они живые. Про Гитлера мне понять гораздо тяжелее, потому что все-таки Гитлеру сочувствовали совсем уж немногие. Но это не случай Краснова, генерала Краснова, который все-таки был сторонником нацизма и подчинения вермахту. Такого не было. В-третьих, это мужественный человек, который, в отличие от меня, например, за свои неприятные мне неправильные убеждения стоял до конца, и сколько, 6 раз его арестовывали. Поэтому, прежде чем кинуть в него камень, я все-таки говорю, что камень мы кинем мимо, потому что неправильно. Другое дело, что, конечно, он страшно популярен в элитах нулевых и десятых годов, потому что это то, чего они хотели. Это фашизм с человеческим лицом. Вот. Что касается Дугина. Дугин, как известно, фашизм прославлял, мы можем привести цитаты из него, и не с человеческим лицом, а с таким мистическим пламенем в глазах. Но сегодня происходит перехват философии как направления, как целого института гуманитарной культуры. Я сейчас не про институт в РГГУ, а институцию, да, вот про то, как это устроено. И мы знаем, что Константин Малафеев, известный создатель телеканала «Царьград», он этим занимается, и это одно из его решений. Но студенты восстали, и это очень важно, что они не хотят быть статистами в этой истории.
Это правда, да. Там уже несколько тысяч человек подписали онлайн-петицию, которую студенты запустили. Спасибо большое. К сожалению, действительно, у нас мало времени, всего лишь час, но мы, по-моему, обсудили такие важные вопросы. Сегодня персонально вашим был журналист и писатель Александр Архангельский. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я Айдар Ахмадиев. После нас на «Живом гвозде» в особом мнении Сергей Пархоменко, поэтому никуда не уходите. До свидания. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Хорошего дня.